«Национальный вопрос».
Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания. Как всегда, в программе «Национальный вопрос» мы будем обсуждать самые значимые темы, которые связаны с интересами нашей страны. И сегодня мы хотели бы затронуть достаточно важные вопросы, которые поднимались на встрече президента нашей страны Владимира Путина с главными редакторами ведущих СМИ. Особо приятно и почетно, что эта встреча прошла в здании редакции издательского дома «Комсомольская правда». Владимир Путин посетил и прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда». И были на этой встрече подняты очень важные вопросы, которые относятся к сфере интересов России, к тому, как мы выстраиваем эти отношения с другими странами. И некоторые из тем, которые поднимались на этой встрече, мы сегодня обсудим в рамках программы «Национальный вопрос». В студии, как всегда, ведущие этой программы Елена Афонина и Андрей Баранов. И с нами здесь сейчас специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Кот. Саш, приветствуем
тебя. Добрый вечер.
И я тоже с вами приветствую.
И давайте мы начнем, может быть, с наиболее важной и острой темы, которая связана с Сирией, поскольку этот вопрос был одним из первых, и не случайно выяснилось, что двухчасовая задержка Владимира Путина, он задержался на встречу с редакторами ведущих СМИ исключительно потому, что из кабинета главного редактора издательского дома «Комсомольская правда» Владимира Сунгоркина общался с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Мы потом объясним, чем была вызвана необходимость именно этого разговора. Ну, а для начала, как и было обещано, давайте вспомним о том, что происходило в буквально последний день 2017 года и в первые дни 2018-го. Саша, это как раз ситуация в Сирии.
Ну, собственно, 31 числа стало известно, во-первых, о трагической катастрофе российского вертолета Ми-24, которая произошла в Сирии на севере провинции Хама. И в этот же день, уж не знаю, насколько могут быть связаны эти события, Минобороны говорит, что вертолет упал по технической причине, был совершен обстрел российской авиабазы Хмеймим некой диверсионной группой. Ходят разные слухи о том, чем они обстреливали. Скорее всего,
это были
минометы, да, потому что были сообщения о том, что боевики применили самодельные реактивные снаряды, ну, типа градов, но они были перехвачены системами ПВО нашей авиабазы, собственно, от минометов никакой ПВО не было. Напомню, что во время того обстрела погибли два российских военнослужащих, это официально подтвердило Министерство обороны, ну и, собственно, вот в таком не очень праздничном настроении наши военные в Сирии вступали в новый 2018 год.
Самолеты тоже.
Ну, насколько можно судить по официальным заявлениям Министерства обороны, они это не подтверждали.
Есть
хотя
снимки в сети.
В сети действительно появлялись фотографии с одним поврежденным самолетом, с поврежденным стабилизатором, но буквально через 3 дня он уже был показан целый, выруливающий на взлет, снова взлетающий на свою работу. Видимо, не такие значительные повреждения ему были принесены, что он через 3 дня уже снова работал. Ну и в ночь на 6 января, как мы уже все знаем, была совершена беспрецедентная атака на российские базы. Это и база в Тартусе военно-морская, и авиабаза Хмеймим. Они были атакованы 13 ударными беспилотниками террористов. Три из них летели в сторону Тартуса, 10 в сторону Хмеймима. Собственно, ни один из них свою задачу не выполнил. 7 были сбиты нашей зенитно-пушечной системой «Панцирь-С». 6 были посажены, 3 при посадке взорвались, ну и 3 попали в руки нашим специалистам. Вот, собственно, они уже несколько дней их изучают. Первые результаты исследований буквально вчера озвучили специалисты Генерального штаба, которые говорят о том, что, ну, они хоть и выглядят неказисто, да, вот на вид эти беспилотники, но при этом начинка, которая находится внутри них, вот это вот этой коробки, обмотанной этой дурацкой зеленой изолентой.
Даже было употреблено такое выражение, закамуфлированные под кустарные беспилотники.
Ну, я, честно говоря, скептически отношусь к тому, что они закамуфлированы, потому что, ну, сам этот беспилотник, к которому подвешены 10 бомб, он не должен нести никакой эстетической нагрузки. Uh-huh. То есть ему не надо выглядеть красиво. Он сделан из подручных средств, хотя при этом, ну, насколько вот я виден, винты — это заводского производства.
Но главное, что электронная начинка.
Главное, да, главное, что электронная начинка, при этом Минобороны признает, что, ну, в свободной продаже, там, ну, на том же китайском Алиэкспрессе, можно по частям как бы вот эти все ингредиенты собрать, но чтобы сделать вот целую эскадрилью этих дронов, их одинаково запрограммировать, там, на полетные задания лететь по точкам определенным GPS, в определенную точку попасть надо аэродром, над которым uh-huh. вообще-то сигнал GPS глушится, когда наши самолеты не летают или беспилотники, то есть попасть именно в это окно, когда они не глушатся, это достаточно серьезная задача, и, как утверждают в Генштабе специалисты по разработке именно беспилотников, собственно, только пройдя обучение в странах, которые владеют беспилотными технологиями и технологиями навигации, можно было устроить вот такую акцию.
Угу. И как раз в редакции издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Путин коснулся этой темы и, в частности, прокомментировал одно из сообщений о том, что в этой атаке может прослеживаться турецкий след.
Я перед тем, как войти в этот зал, прямо вот из соседнего кабинета разговаривал с президентом Турции. Вот мы в том числе обсуждали и эту ситуацию. Я уверен, что турецкие военные не имеют к этому инциденту никакого отношения. Там провокаторы были, но не турки. И мы знаем их, кто они такие. Знаем, сколько и кому они платили за эту провокацию. Это тоже провокации, направленные на срыв ранее достигнутых договоренностей. Первая и вторая цель – это, конечно, наши отношения с партнерами и с Турцией, и с Ираном. Попытка разрушить эти отношения. Что касается самих этих нападений, то у нас нет сомнений в том, что они хорошо подготовлены. Летательные аппараты закамуфлированы, я хочу это подчеркнуть, закамуфлированы под кустарное производство. На самом деле там совершенно очевидно есть элементы высокотехнологичного характера. Это касается систем радиолокации и наведения. Это касается систем сброса боеприпаса. Там есть высокотехнологичные элементы, которые не могут быть выполнены кустарным способом.
Ну а каким образом состоялся этот разговор и как из кабинета главного редактора издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Путин поговорил с президентом Турции? Мы спросили специального корреспондента комсомолки Дмитрия Смирнова.
«Комсомольская правда» вошла в историю не только как издательство, которым Владимир Путин в новейшей истории впервые вышел в эфир из радиостудии, но и как газета, в стенах которой решалась международная политика. Я лично не помню другого такого случая, чтобы президент приехал в публичное место и там провел международный телефонный разговор, как это случилось с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Всегда заранее готовится место, где будут проходить президентские мероприятия, туда проводится спецсвязь. Специальные люди подготовили в кабинете главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина несколько телефонов на всякий случай, потому что у президента страны всегда должна быть под рукой защищенная линия связи. И вот она пригодилась, хотя вряд ли кто-то рассчитывал, что именно здесь Путин будет вести беседу с зарубежным коллегой. Просто из-за мероприятия, которое было перед визитом в комсомолку, это была встреча в «Заряде» со школьниками, которая затянулась, все сдвинулось, и пришло время запланированного телефонного звонка. Президент Турции должен был позвонить с минуты на минуту, и, приехав в редакцию, Путин пошел как раз в кабинет главного редактора, где довольно долго общался с Эрдоганом, но долго еще и потому, что там идет разговор через переводчика в обе стороны, это все не быстрое дело, да и, в общем-то, поговорите-ка вы с Эрдоганом, тем более на такие сложные темы, как обстрел российской авиабазы в Сирии со стороны подконтрольной Турции территории. Разговор, как обычно, переводится через структуры МИДа, сидят специально обученные люди, которые, собственно, владеют синхронным переводом, можете посмотреть любую пресс-конференцию президента России с иностранными гостями, там вот идет синхронный перевод, вот точно так же работает и перевод во время телефонных разговоров.
Национальный вопрос.
Можно бесконечно смотреть на три вещи: горящий огонь, бегущую воду и телевизор. А телевидение можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире, потому что ведущие Егор Арефьев и Сергей Ефимов – просто огонь! И никакой воды, только главное, что стоит посмотреть, а чего лучше никогда не видеть. «Глядя в телевизор». Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени.
«Национальный вопрос».
Президент нашей страны Владимир Путин побывал в здании редакции издательского дома «Комсомольская правда». Был он и в нашем прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Пообщался он с главными редакторами ведущих СМИ. Эта встреча проходила также в помещении издательского дома «Комсомольская правда». И поднимались разные темы. Мы сегодня для нашей программы «Национальный вопрос» выбрали как раз те, которые касаются отношений России с другими странами. И в центре нашего внимания сейчас Сирия. В студии спецкор «Комсомольской правды» Александр Коц. Саш, но сегодня пришло известие о том, что те, кто устраивал эти атаки 31 декабря и вот 6-7 января, ну, по крайней мере, часть из этих людей, террористов, была уничтожена.
Ну, буквально перед нашим эфиром Министерство обороны сообщило детали спецоперации, которая была проведена на территории Сирии. Действительно, все виды нашей разведки военной были задействованы в этой операции. На финальном этапе группа нашего спецназа и сил специальных операций выдвинулась в сторону южной границы провинции Идлиб, где была вычислена диверсионная группа, которая как раз совершила вот этот минометный обстрел 31 декабря. И эта группа была уничтожена, вот я не помню, чтобы ранее упоминалось применение этого вооружения, были уничтожены корректируемым снарядом «Краснополь». Это артиллерийский снаряд 152-миллиметровый, который может выстреливаться, ну, из обычных там артиллерийских орудий, да, из гаубицы Д-20, например, или МСТ-Б, вот, или из САУ «Акация». То есть у него, в отличие от обычных снарядов, есть еще рулевые, так называемые аэродинамические рули, у него есть реактивный двигатель для дальности полета, но главное, у него есть лазерное наведение, головка лазерного наведения, но для того, чтобы он попал в цель, вот именно люди на земле, именно
то спецназовцы... То есть его ведут операторы, да?
Нет, его не ведут операторы, его выстреливают, а спецназовцы на земле, которые находятся рядом с целью, подсвечивают лазерным дальномером, целеуказателем. Да, да, они подсвечивают его, и он прилетает в эту цель. И вот на сайте «Комсомольской правды» kp.ru можно посмотреть видео как раз попадания в цель, там все прекрасно видно, действительно блестящая работа. И сегодня же сообщили о том, что таким же умным снарядом с лазерным наведением был в той же провинции Идлиб уничтожен склад, цех по сборке беспилотных летательных аппаратов и, собственно, пункт хранения. Все в одном здании, тоже на сайте это можно посмотреть, тоже точно в цель все было уничтожено.
А я сейчас хочу обратиться к нашим радиослушателям вот с каким предложением. Сейчас вам надо зайти в YouTube, найти там YouTube-канал радиостанции «Комсомольская правда». Объясню, почему. Потому что сейчас мы коснемся вопроса технического. Для того, чтобы его продемонстрировать, вам нужно увидеть то, что происходит здесь у нас в студии радиоэфира. Это можно сделать. Еще раз напомню, на YouTube у нас идет прямая трансляция из студии радиостанции «Комсомольская правда». Саш, вопрос следующий. Вот наш радиослушатель написал, что, возвращаясь к теме дронов, беспилотников, что это показушная камуфляжка, и заключается она в том, что их якобы сделали от балды и на коленке. И возникает вопрос, а вообще, что из себя представляют эти беспилотники? Говорят, вот американцы сказали, их можно купить вообще в чуть ли не любом магазине, и причем здесь тогда страна, которая якобы причастна к этой атаке, назывались разные страны, Турция, Америка, ну, Украина.
Собственно, есть разные беспилотники, всего есть три типа беспилотников. Это беспилотник самолет самолетного типа, крыло и коптер. Вот что такое коптер? О чем говорят американцы, что можно купить в любой стране мира? Это вот такой вот небольшой летательный аппарат, с которым мы ездим или в Донбасс, или в Сирию. Вот на таком коптере я летал и за линию разграничения к украинцам. И,
ну, не ты сам прилетал, Саш.
Ну, я им управлял, да.
Как мне объяснили, это такой термин.
Профессиональный сленг. Вот. Собственно, конечно, вот на этом самолете, на этом коптере улететь дальше 3 километров, ну, очень сложно.
Он напоминает большую муху такую, вот это я
а
для
какая
тех,
у него
кто
максимальная
не
высота,
смотрит трансляцию.
Максимальная высота у него, по-моему, более 1000 метров, но, собственно, она и не нужна, потому что съемка ведется там с высоты 300, ну, максимум 400 метров, иначе уже ничего не видно, и то там уже облачность начинает мешать. На этот дрон также можно воздействовать
электронными способами.
У меня, например, когда я перелетел через линию разграничения и снимал украинский блокпост, у меня их силы радиоподавления вырубили камеру и пытались перехватить управление. У меня спасло то, что дрон был настроен на возвращение домой в случае перехвата управления, и он вернулся. Так вот, вот такие дроны действительно доступны в любых странах.
А сколько стоит такой
аппарат? Ну, это около $1000, и пожалуйста.
А он может сейчас подняться в воздух, нет? Или это небезопасно?
Здесь в студии мы не будем этого делать. Вот. На самом деле, боевики начали применять вот такие коптеры, и коптеры чуть побольше, «Фантом» называется, 4, в Ираке. Но вот к такому коптеру очень сложно, да, как вы видите, привесить 10 мин, как было сделано во время атаки на Хмеймим, но к нему можно привесить, допустим, одну самодельную мину, там, весом 400 граммов. И в Ираке такие случаи были, и их были десятки. Десятки, если не сотни. У них в интернете есть специальный канал на Ютубе, где можно посмотреть, как они метают в иракских военных эти солдаты. Но вот такого массового применения, чтобы сразу 13 штук, такого не было. Это первый такой случай.
Впервые в мире, действительно. Впервые такого в мире, не было, да. Нигде. Такой. И вот на российские именно базы пришлось, это первый случай в мире. И теперь, как заявил Путин, ни одна страна не застрахована от подобного рода атак.
Да, ну вот, кстати, с этим вопросом мы сейчас и хотим обратиться к нашему эксперту, востоковед, директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. Буквально через несколько секунд будет на связи с нашей студией, потому что хочется понять, вот то, что произошло в начале этого года, это новая тактика террористов, кто может стоять за этим терактом, который...
На кого, собственно, намекал президент Путин?
Да, потому что, еще раз говорим...
Ну, понятно, тут... что на коленке такие атаки не планируется. Это было сделано заранее, или тут подключилась действительно мощная какая-то сила, мощная держава, которая обеспечила эту атаку.
Что это за держава? Семен Аркадьевич, добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. По вашему мнению, кто стоит за этими атаками в Сирии?
А наша
база. Давайте перечислим факты, да, вот, которые у нас есть. Значит, факты. Значит, во-первых, беспилотники взлетели с территории провинции Идлиб. Кто ничего не отрицает, да? Государство, являющее гарантом по этой провинции, согласно соглашению в Астане, является Турция. Нравится кому-то это, не нравится, я понимаю, дипломатические нюансы, реверансы в контексте возможных сборов в Сочи Конгресса народов Сирии и много чего другого, да, но это по факту так, раз. Второе. Учитывая, что эти беспилотники вошли в такой промежуток времени в район базы, когда была явно у них информация, что в это время некоторые системы радиоэлектронной борьбы будут отключены, потому что в это же время приблизительно возвращались наши беспилотники из задания. Значит, кто-то обладал такой вот информацией, да, полученной, возможно, в результате системы радиотехнической разведки. Да, у кого это есть система там в этом районе, ну, надо разбираться, да. Я думаю, США и не только США, а многие страны, которые базируются в Восточном Средиземноморье. Да? Второе, значит, это то, что почему в это время находились американские разведывательные самолеты недалеко от наших баз. Они это впервые находились там в это время, или они там постоянно баражируют? Это вот вопрос номер три. Вот три вопроса. Но я хотел бы обратить внимание на более серьезный инцидент, о котором мы почему-то сейчас не говорим. Это инцидент, который случился за несколько дней до этого, до этого инцидента. Да? Это действия диверсионной группы, которая обстреляла из минометов нашу базу, в ходе которой были определенные, скажем так...
Мы об этом говорили в начале нашего выпуска.
Да, но я не слышал вашего в начале. Да?
2 минуты, вот, Семен
Аркадьевич. Меня больше волнует, кто умудрился... На глубине до 80 километров от Идлиба, на территории Латаки, являющейся, в общем, зоной контроля правительства, где действуют мобильные отряды правительственных сил, чтобы там никто не ходил, что называется, да? Да еще где, вообще-то, большинство населения алавиты, кто же умудрился?
Ваше мнение, кто это мог быть?
Вот это самое интересное, ведь никто не берет на себя ответственность. И никто в этом старается меньше говорить, все говорят о беспилотниках. На самом деле, это и есть самая опасная тенденция. Более опасно, чем действия этих беспилотников.
Хорошо, спасибо огромное. Востоковед, директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров был с нами на связи. Саша, у тебя есть ответ на этот вопрос? Что это за диверсионные группы?
Ну, на самом деле, легко спрятать в какой-нибудь пикап или грузовик 60-миллиметровый миномет, отстрелять 10 мин в течение 2 минут и уехать. Но действительно, вопросов очень много, потому что я ездил по Латаке, это блокпост на блокпосту. То есть, либо это, Семен Аркадьевич намекает на некое предательство со стороны сирийских военных, ну, либо это поднимает серьезные вопросы вообще о системе безопасности.
Для меня понятно одно. Действует серьезный политический центр, который эти, значит, акции выдумывает, говоря простым языком, координирует и осуществляет. Просто какие-то боевики, да, перемещающиеся, остатки их, сделать это не смогли бы. Мы сталкиваемся здесь с серьезным совершенно противником, и это не только ИГИЛ.
Да, ну и давайте не забывать о том, что в той теме, которую мы сейчас обсуждали, прослеживался еще и украинский след, то, что в Генштабе указали, что взрывчатка, которая использовалась на применявшихся для атаки дронах, производится, в частности, на Украине.
Могла быть произведена.
Сейчас
выясняют специалисты, имеет ли отношение украинский завод в Шоске вот к этой именно взрывчатке.
Да, ну и буквально через 4 минуты во второй части нашей программы мы поговорим об Украине в отношении, который касается связи между двумя нашими странами, ну и, соответственно, вот этих внутриполитических конфликтов.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.